Дорогие братья и сестры, 8 марта исполнилось 16 лет со дня кончины удивительной женщины Ефросинии Антоновны Керсновской, человека, имя которого звучит рядом с именами Александра Солженицына и Варлама Шаламова. Недавно в библиотеке Паустовского состоялся круглый стол, посвященный Ефросинии Керсновской «Сколько стоит человек?». Рассказать о Керсновской я попросила организаторов круглого стола Владимира Иванова, бакалавра богословия, выпускника Свято-Филаретовского православного института, Оксану Иванову, студентку Свято-Филаретовского института, и Светлану Ивановну Быкову, доцента кафедры регионоведения России и стран СНГ, факультета международных отношений Уральского государственного университета. Но прежде всего отрывок из воспоминаний Ефросинии Керсновской, который прозвучал в документальном фильме «Ефросиния Керсновская. Житие».
В дверях скрежещет ключ. Вставай, раздеться догола, стройся. Это ночной шмон. Самая нелепая, унизительная и часто повторяющаяся процедура. И вот мы, голые, с поднятыми руками гуськом выходим в коридор и выстраиваемся вдоль стены. Какая дикая картина. Шмон окончен. Мы продрогли и обессилели. Опускаем затекшие руки, возвращаемся в камеру. Одеться и собрать свое имущество. Меня допрашивает в кабинете следователь Соколов. Сижу на мягком диване. Соколов производит приятное впечатление. Вежлив, предупредителен. Его внешность вводит меня в заблуждение. И я к нему с открытой душой. Неужели и теперь я так же наивна и доверчива, как прежде? Отчасти, да. Но я уже знаю, что они видят во мне врага и хотят это доказать. Предложили подписать какую-то галиматью, что я заброшенный врагами диверсант.
О Ефросинии Антоновне Керсновской рассказывает выпускник Свято-Филаретовского православного института, бакалавр богословия Владимир Иванов, один из организаторов круглого стола «Сколько стоит человек?».
Родилась Ефросиния Антоновна Керсновская в 1907 году, 24 декабря, в аристократической семье, в не очень богатой, но имеющей вполне достойный достаток. Отец ее был юрист, известный юрист, не рядовой. Мать ее была домохозяйка, которая происходила из дворянской семьи, и поэтому была достаточно широко образована, знала несколько языков, была одаренным музыкантом, хотя этим просто не занималась, но это было принято в дворянских семьях, в кругу знакомых для семьи, она довольно много играла, и это воспитало в Ефросинии Антоновне, конечно, музыкальную культуру. Соответственно, Ефросиния Антоновна еще успела, так сказать, до революции получить соответствующее образование. Она действительно знала французский и немецкий языки в совершенстве. То есть она могла не просто общаться, а читала, цитировала на этих языках культурные произведения. Жили они в Одессе. В 17 году, когда произошли известные события, в Одессе начали просто уничтожать так называемых бывших. А среди этих бывших был, конечно же, ее отец. И из Одессы им просто пришлось бежать. Это тоже была удивительная история. Они действительно не просто уехали, а именно бежали из Одессы. Но, слава Богу, ее мать и ее отец остались живы. Хотя интересно, что все юристы в Одессе были просто расстреляны в 17 году. Его, да, спас человек, которым когда-то он как юрист просто помог. То есть, конечно, ну что ли, родители Ефросинии Антоновны давали ей примеры благородного поведения, вообще вот такого общественного, там, даже профессионального, вот как ее отец юрист, давали примеры вот такого благородного поведения. Итак, они в 17 году бежали из Одессы, а у них было имение Бессарабии, которое в то время еще не относилось к Советскому Союзу, была вполне самостоятельным небольшим государством. Там Ефросиния Антоновна, несмотря на свое аристократическое, так сказать, образование, взялась за устройство этого имения и благодаря своей энергии, своему умению трудиться, так сказать, природному уму, конечно, она сумела очень эффективно, можно так сказать, организовать работу на этом фермерском хозяйстве. И, в общем, как уже было сказано, сделала из этого небольшого, но вполне приличного хозяйства, сделала вполне такое небольшое капиталистическое предприятие, где она имела работников наемных, имела, в общем, был вполне приличный достаток. Ну, собственно говоря, была такая жизнь в бессарабской деревне, где там на нее работали местные батраки, которым она хорошо платила. Она вполне прилично зарабатывала, она разводила племенной скот, она завозила новые сорта пшеницы, она занималась различными агротехническими нововведениями. В общем-то, для нее ее жизнь дальнейшая была ясна. Она вполне была безоблачна, вполне счастлива она была. Ее очень любили в этой деревне, потому что она всем делала добро. Она очень заботилась о своих работниках, она очень заботилась, чтобы люди имели возможность в деревне также заниматься вот хозяйством, использованием различных новых технологий, которые она туда как-то внедряла и на своем хозяйстве другим помогала. И, в общем, все действительно было хорошо, как вдруг в 40-м году Бессарабия стала частью территории Советского Союза. Действительно, это была встреча с соотечественниками, встреча для нее шокирующая, потому что люди действительно с 20-х годов к годам 40-м существенно изменились в России, в Советском Союзе. Ну, конечно, у нее была отнята ее ферма, конечно, она была объявлена эксплуататором и помещиком.
Один советский самолет приземлился неподалеку от нашего поля. Еще несколько таких же небольших самолетов с ревом пронеслись на бреющем полете на запад. Бросив работу, я поспешила домой. По дороге через деревню Цепилово проходили грязные защитного цвета бронемашины. Черные лужи смазочного масла виднелись на дорожной пыли, и измазанные бойцы что-то чинили. Встреча с нашими новыми хозяевами состоялась на следующий день. Со стороны леса появилась группа всадников, военных. Один из них, подъехав ко мне, обратился с нескрываемой насмешкой. «А скажи-ка, где здесь у вас барин?» «Барин? Это я». У них был такой оторопелый вид, и поэтому я, чтобы вывести их из неловкого положения, продолжала. «А что вам от меня нужно?» «У вас тут сток сена. Мы его возьмем для конной артиллерии?» Трудно сказать, что руководил мной. Помню только, что я душой тянулась навстречу этим людям. Ведь это были свои, русские. Я была настроена оптимистически. Не поступай плохо, и никто тебя не обидит. Теперь у нас советские законы. Значит, будем подчиняться советским законам. А мы – земледельцы. Наше дело – выращивать хлеб. И делать это нужно как можно лучше.
Но, тем не менее, то, что она уж, конечно, никак не была похожа на тех самых карикатурных помещиков, с которыми так привыкли бороться красноармейцы, а что она была тружеником и очень заботливым человеком по отношению к тем, кого она нанимала на работу. Невзирая даже на то, что за нее очень заступались, вот эти самые ее работники. Тем не менее, ферма у нее была отнята. Она была буквально на улицу выгнана из своего дома. И вот интересно здесь ее реакция. Вы знаете, она не испытывает какого-то внутреннего отчаяния. Я бы даже сказал, что ее бунт здесь не столько против какой-то несправедливости. Вот интересно, что она не борется с человеческой несправедливостью. Она не пытается обвинять тех людей, что у нее все забрали. Более того, она как-то пытается принять вот тот порядок, который несут с собой новые хозяева этой страны, принять законы Советского Союза. Хорошо, если не может быть частная собственность, пусть ее в конце концов не будет. Она не борется с этим, она не протестует. Но она говорит так, хорошо, но вот те законы, которые существуют в Советском Союзе, давайте жить по ним, пусть они выполняются. Совершенно замечательное описание, как бы ее образ ее поведения, когда у нее забрали весь ее рабочий инвентарь, ее сеялки и косилки, и все, что связано с сельским хозяйством. Она приходит на свою ферму и спрашивает, а зачем вы пришли? Она говорит, как зачем? если положено, значит, все нажитое помещиками разделить поровну, дайте мне мою долю. Я ведь тоже человек, который имеет право на долю, не на все, но хотя бы на долю. Люди, которые там занимались этим распределением, это уже такое чиновничество, новое советское, так сказать, конечно, были этим просто потрясены. Они, ну, это действительно было требование, против которого как бы невозможно ничего возразить. Конечно, ей выдали ее долю инструмента, и она просто стала этим самым инструментом трудиться. Она нанималась на работу, а Бессарабия страна сельскохозяйственная, сельхозработ всегда много, и человек умелый действительно всегда может найти работу и заработать. Чем она и занималась? Надеясь заслужить своим честным трудом уважение в новой власти. Не просто с этой властью как-то подружиться, а просто уважение к своему достоинству. К ее удивлению, вот против чего она действительно возмущалась и бунтовала, так это даже не против людской несправедливости, вот не против социальной несправедливости, каких-то несправедливых законов, она бунтовала против неуважения к труду других людей, против вот этой самой вопиющей бесхозяйственности, против того, что люди сами же не выполняют свои же законы, что не держат свое слово, что ту организацию труда, которую они принесли, ту организацию общества, которую они принесли, они сами же не поступают соответствует своими же принципами. То есть все происходит просто бестолково, безалаберно, безответственно. И вот против вот этой безответственности в словах, в делах, в отношении к людям, к труду, вот против этого действительно она как-то внутренне действительно бунтовала.
Так не только внутренне. Да. Она ведь даже и продолжала и в лагерях, и на вольной этой наемной работе после лагерей беспрерывно вмешиваться во все ситуации, в которых она видела, что проявляется несправедливость.
Да, вот может быть это и так отличает истории Ефросини Керсновской от истории, скажем, Солженицына и Шаламова. Это как раз то, что даже когда действительно ее уже репрессировали, а поначалу, собственно говоря, это была просто высылка. Это было вот такое, то самое переселение. Собственно говоря, это была никакая не статья. Просто их переселили и все. А, да, в сибирский лес. И вот ее внутренний протест был даже напротив этой вопиющей несправедливости, что заставили переехать на совершенно незнакомое место, совершенно как бы не дав никаких условий нормальных для существования, для работы. А в том, что как же так? Почему эта работа ведется так бесхозяйственно? Почему вот те дары, которые вообще-то даны Богом человеку, и вот эта природа, и даже ну, просто человеческие силы, расходуется так бездарно. И действительно, здесь она не просто, как вы сказали, внутренне этим как-то негодует, возмущается, а очень часто на различных собраниях, которые так нам всем известны по советскому прошлому, которые тогда были очень приняты, а это уже началась война.
Даже.
Да, это уже... Но это еще были не заключенные, это еще были как бы переселенцы, которые должны были трудиться ради победы. Нормально. Конечно, они, собственно говоря, не отказывались. Но Ефросинья Антоновна, действительно, она выступала на собраниях. И выступала, не поддерживая руководство лагеря, как раз наперекор руководству этого самого, что это было типа что-то колхоза, что типа лесхоза, да. И ее как бы возмущение было связано с тем, что отсутствует всякая возможность этим самым людям трудиться хорошо. Она была не против трудиться, даже трудиться тяжело, трудиться, так сказать, ну, можно сказать, на износ ради победы, но пусть это будет с уважением к этому труду, пусть это будет так продумано, организовано, чтобы этот труд действительно мог приносить пользу, потому что ведь труд-то часто, плоды этого труда были часто просто по бесхозяйственности, по бестолковости, по безответственности, они же просто пропадали. Да, что было дальше? Значит, она была выслана, условия в том лесформхозе, а это была территориально далекая Сибирь, Суйга, были отчаянно, ну просто настолько нечеловеческие, что люди умирали с голоду. И она просто в какой-то момент поняла, что она умирает, что те нормы, которые были даны работникам для того, чтобы получить паёк, ну то есть была дана норма, которую если ты выполняешь, то ты получаешь не то, что полноценное, а просто питание, которое, ну, хоть как-то может человека продлить его жизнь. Даже эти нормы были совершенно невыполнимы. И она поняла, что она просто умирает. Тогда она принимает решение, которое действительно, вот даже сейчас, если приходится разговаривать с кем-то из людей, имеющих этот опыт репрессий лагерей, то для них это решение как-то совершенно непредставимое. Она решила бежать, то есть уйти из этого места, к которому она была прикомандирована. Уйти в лес, просто в тайгу, просто вот не куда-то, а из этого места. Она ушла. Наверное, это можно назвать чудом, что она, уйдя, не погибла.
Перья. Несколько капель крови. Ура! В траве мертвый селезень. Хотя сороки уже успели расклевать его внутренности, но он совсем свежий, даже не окоченевший. Прыжок, и я ринулась прямо на свою добычу. Если кто-нибудь желает знать, чего не может съесть голодный человек, то могу сказать. Я не смогла съесть клюв, когти и маховые перья.
Более полугода она одна, понятно, не имея никаких особенных запасов ни еды, ни вещей теплых. Полгода она бродила вот по этим сибирским лесам, из деревни в деревню, от людей к людям, из дома в дом, зарабатывая какие-то совсем небольшие, там где-то деньги, где-то продуктами, и тем самым она выживала. Полгода вот она была вот в этих, что называется, бегах. И опять-таки, когда мы читаем об этом, конечно, условия постоянно на грани жизни и смерти. Постоянно, как она сама пишет, смерть стояла над ней. Буквально даже один есть рисунок у нее, где стоит вот такая аллегория смерти с одной косой. Буквально смерть шла по пятам. То есть она никогда не знала, она вот завтра будет жива или нет. Потому что пропитание у нее было ровно столько, чтобы поддержать жизнь день, два, три. А дальше смерть вполне возможный исход. И вот так она жила. И опять-таки здесь, что нас удивляет, то что как бы сила ее души сосредоточены был не о том, чтобы как бы жалеть себя в этой отчаянной ситуации, а есть, так сказать, все основания себя пожалеть, как бы роптать на судьбу, что вот так она с ней жестоко и совершенно незаслуженно, совершенно несправедливо обошлась, роптать на людей, которые действительно ее предавали, которые действительно часто оказывались, ну, вели себя не по-человечески, а по-волчьи. И тем не менее, вот этого ропота у нее нет, а ропот на другое. На что ропот? Да как же так? Валяется и ржавеет косилка. Ну как же так? Вот эти земли, которые могли бы быть обработаны, не обработаны стоят. Ну как же так? Здесь открывается столько возможностей потрудиться человеку и принести какую-то пользу себе, да в конце концов и армии, и народу. И эти возможности совершенно не используются. Более того, советская система была уже тогда так организована, что кажется, все придумано для того, чтобы как раз наоборот. Эти возможности свободного и плодотворного труда как раз уничтожить.
Весна идет, земля поспела. Я иду, и сердце у меня щемит. Пора выходить в поле, сеять. Судя по тому, как стремительно наступает весна, и лето не заставит себя долго ждать. Но никаких признаков полевых работ. И однако не скажешь, чтобы поля были пусты. Напротив, куда ни глянь, маячат одинокие фигурки. Дети, женщины, реже мужчины. Если присмотреться, то замечаешь, что они наклоняются и что-то собирают. Ну что? Ага, наверное, сморчки. У нас по весне их на стерне видимо-невидимо. Но нет, сморчки собирали бы в лукошки, короба, ведра, а тут что-то в котомке суют. И не только на стерне, но и на картофельном поле. Ясно видно, что они роются в грязи и выбирают пропущенную при копке картошку, мягкую водянистую гниль. Но что это? Где-то вдалеке послышался тоненький голосок. «И-и-и-и!» Фигурки, разбросанные по полю, заметались и кинулись в сторону недалекого березового перелеска. Тут я разглядела, в чем дело. Какой-то всадник тяжело скакал по размокшей стерне на лошади, разбрасывающей мокрую землю копытами. Вот тина, опричник это что ли? С удивлением подумала я, глядя на поднятый им переполох. Похоже было, что дело обстоит именно так. Только у этого опричника к седлу были приторочены не метла и пёсья голова, а с полдюжины котомок, от крошечной сумки до порядочной торбы. Я не понимала, чем помешали этому опричнику дети и старухи, собиравшие сморчки или что бы там ни было. Мое недоумение было разрешено в ближайшей же деревне. Удивляясь моей наивности, человек, к которому я обратилась с вопросом, объяснил. Люди ходят на жнива и собирают прошлогодние колоски. Оконные объездчики следят, чтобы они этого не делали. Их избивают, отнимают зерно и штрафуют. Но отчего же, боже мой, всюду нужда, голод. Отчего лишать людей этой горсти зерна? Позволь нам, так мы все разбредемся по полям. Кто же будет работать? Трудодень — это палочка на бумаге. За этой палочкой ничего нет, или от силы грамм 100. То есть, опять же, ничего, так как за харчи все равно взыщут. А за день колосками можно насобирать килограммов 10 зерна. Но зерно, что в колосках, все равно пропадет. И так потери велики, а если отдать людям то, что осталось неподобранным, так они еще хуже подбирать будут. Людей нет, лошадей нет, а тут верховые носятся. Для этого и люди, и лошади найдутся. А ты, тетка, проходи лучше. С тобой тут и до беды недалеко. Хорошо весной в степи. Ветер, бывший зимой беспощадным врагом, сейчас теплой рукой ворошит мои волосы. Небо светло-голубое с чуть золотистыми облачками. Всюду жаворонки. И кажется, что этот золотистый оттенок и есть песня «Жаворонка», и что эта его переливчатая трель так приятно пахнет. Немного прошлогодней стерней, немного молодой травкой, уже пробивающейся кое-где в долинах, немного почками вербы и, больше всего, запахом согретой влажной земли. И все это аромат весны. Эх, до чего же легко дышится весной даже голодному бродяге. Но не умею я бездумно наслаждаться текущей минутой. Бродяга я сегодня, но в прошлом я земледелец, хозяин. И при виде вопиющей бесхозяйственности в душе встает вопрос. Кто виноват? Как помочь? Как плохо убран хлеб. На каждом повороте широкий огрех. Вот целая полоса пропущена. А вот долинка, скошенная вручную и неубранная. Гниет хлеб. И невольно вспоминаю деревню, через которую только что прошла. Потемневшие от голода люди, худущие, косматые, вываленные в навозе скот, кости вот-вот проткнут кожу. Видела я толпы женщин и детей, перекапывающих вилами огороды в поисках пропущенной картохи. Ела я вместе с хозяевами дранки из этой гнили, сдобренные дурандой, хлопковым жмыхом. Видела конников, не пускающих людей к прошлогодней пшенице. И мучительно искала объяснение тому, чего не могла понять». А потом вот уже позже, вот помните, как она спасала этих поросят больных в лагере, спасала каких-то телят, которые умирали там в дороге, и она вмешалась и помогла их довести до места назначения живыми, потому что они умирали уже, опять же, из-за чьей-то безалаберности. То есть она постоянно в течение вот этих всех своих страшных лет репрессий, она не просто вот выживала, как большинство людей в лагерях, и за что им можно вообще памятник ставить, что они вообще там сохранили какое-то человеческое достоинство. Она беспрерывно кого-то спасала. И животных спасала, и людей спасала, и в драки в какие-то влезала, защищала.
Мы не должны забывать о том, что Ефросинья Кирсновская была человеком очень, ну, я бы сказала, высокой культуры, да, несмотря на ее, ну, вот, так скажем, там, ну, такой обычный статус, да, статус, собственно говоря, вот фермера, как Володя сказал.
Ну, все-таки жена в дворянской семье родилась, да, несколько и языков.
В данном случае мне представляется, что источник ее возможностей, позволивший ей сохранить человеческое в очень трудных условиях, состоял именно в том, что все те ценности, все те знания, которые она приобретала в семье, они имели какой-то такой синтетический характер. И именно они в комплексе, в тех или иных обстоятельствах позволяли находить ей выход из иногда таких абсолютно отчаянных событий, в которых, казалось бы, уже все человеческие усилия бессмысленны. Да? И в частности, вот можно обратить внимание на то, что действительно очень часто в этих невыносимых условий ей помогает ее глубокая образованность, и в данном случае речь может идти о том, что она не просто знала там несколько иностранных языков, но она прекрасно была образована и в знании европейского искусства, в частности, совершенно спокойно могла цитировать художественные произведения и на немецком, и на французском языке. И очень часто образы этой высокой литературы как раз помогали ей преодолеть те жизненные препятствия, с которыми она сталкивалась.
Вот Цен Ивановна говорила о том потенциале, той силе, которая таит в себе образование, таит в себе какой-то культурный уровень человека. Это, безусловно, так. Но здесь нужно все-таки добавить, что очень многие люди в то время в лагерях этот культурный уровень все-таки имели. Ведь очень много сидело людей из дворянских семей, из аристократических семей.
Ученых.
Ученых, да. Все-таки здесь что-то большее, чем культурное. Конечно, он имеет большое значение. Потому что выживать в смысле даже интеллектуально себя сохранять, цитируя Шаламова, кстати говоря, у Шаламова эта тема довольно представлена, когда человек просто вспоминает какие-то слова из того, из той жизни, слово «сентенция», я помню, вот у него есть целый рассказ об этом. Конечно, но все-таки это некоторый способ выжить. Керсновская, к примеру, заходила на пересылки в камеру и спрашивала, а где у вас здесь ведро и тряпка? Как ведро и тряпка? То есть она что, будет здесь убирать? Она просто наводила чистоту в лагерь, в тюрьме, в камере, где нужно силы беречь, где нужно, наоборот, стараться меньше шевелиться, меньше дышать, меньше вообще как-то свою жизнедеятельность проявлять, чтобы сохранить силы. Она, кажется, расходовала. Причем ради кого, ради чего? И вот, говоря о ее дальнейшем жизненном пути, нужно сказать, что она была, в конце концов, конечно, арестована, в конце концов, предали, выдали, ее арестовали. Здесь ее, конечно же, судили, потому что она сбежала с того места, куда была прикомандирована. Конечно, это уже была измена Родины, это была 58-я статья. Конечно, она была приговорена к расстрелу, и, конечно, она должна была подписать на себя показания, что она, собственно говоря, тем самым предателем Родины, о чем была 58-я статья, и является. Чего она не сделала? Опять-таки, из простых человеческих соображений. Что она этого не делала? И потом подписывать это не будет. Это не было даже какой-то социальный протест. Это не было какая-то протест из ненависти к этой системе, к большевикам. Вовсе нет. Она не пыталась даже с этой властью бороться. Но она исходила из каких-то, знаете, как-то просто даже кажущихся совершенно безумных оснований. Она этого не делала. И значит, этого подписывать не будет. Это было, может быть, самое странное, что люди, встречаясь с ней, что поражало людей, когда они с ней встречались. И вот она не подписала показания на себя. Причем это был момент, когда действительно ее какая-то чуткость к культуре сыграла большую роль, потому что в момент, когда следователь ей предложил подписать этот самый донос на себя саму, заиграло радио. И заиграло, по-моему, Чайковский.
Следователь Титов. Ласковый, одухотворенный. Я все узнала вас, Ефросинья Антоновна. Я понял ваш мужественный, гордый характер. У вас ясный ум, и всю жизнь вы умели смотреть фактам в лицо. Перед вами альтернатива. Или вас потащат, как трусливого щенка, или вы сумеете сами шагнуть навстречу неизбежному. Делайте сами выбор, который вам подскажет ваша мужественная душа. Казалось, никого больше на свете нет. Он, я и тот листок бумаги, где нужно было мне поставить свою подпись. Но нет, была еще музыка. Из репродуктора, висевшего у окна, лились приглушенные, но до чего знакомые, родные звуки. Итальянская каприччо Чайковского. Ожила картина родного дома. Это теперь радио, дело привычное, но тогда, в 33-м году, это граничило с чудом. Горячая волна захватывает меня целиком, подкатывает к горлу и жжет глаза слезами восторга, так что я, свернувшись калачиком на меховой подстилке у папиных ног, прижимаюсь лицом к Диане, папиной охотничьей собаке. также брякнули в последний раз литавры итальянского каприччо и смолкли. Да, я не дома, а во внутренней тюрьме НКВД в кабинете следователя. Но я душой и телом ощущаю счастье, всепобеждающую красоту. И нет другого названия тому восторгу, который переживаешь как одно слово — «жизнь». Спокойствие и уверенность вернулись ко мне, и я сказала, твердо глядя в глаза следователю Титову: «Вы правы. Такая жизнь не настолько уж привлекательна, чтобы стоило бояться смерти. Может быть, для меня это лучший выход из положения. Но перед лицом смерти лгать я не собираюсь. Все, что я говорила, правда. И ничего иного вы от меня не услышите».
Ее, конечно, приговорили к расстрелу. Вы знаете, вот невозможно по-другому сказать, как ее хранил Бог. Именно для того, видимо, для того, чтобы она это написала. Потому что в последний момент, ведь, по идее, сколько же людей расстреляли вообще ни за что. А здесь, кажется, были основания, она же действительно сбежала. И тем не менее, она не была расстреляна. В последний момент расстрел заменили 10 годами лагерей. И вот дальнейшая биография так и развивается. Она идет по этапу, она попадает в эти лагеря, она проходит эти лагеря. И опять-таки в этих лагерях мы должны видеть то же самое. Центр ее, как бы огня ее души, не в том, чтобы вот каким-то образом переживать, да, переживать, каким-то образом возмущаться, негодовать против этих вопиющих лагерных порядков, нечеловеческих, ужасных, губительных. Вовсе нет. Но она очень глубоко переживает человеческое падение. Вот что ее по-настоящему трогает и задевает, о чем она пишет с болью, это не, даже не о людских страданиях, а о том, как люди в них ломаются. О том, что человек действительно теряет человеческое достоинство. Почему она пишет это, знаете, как-то, с одной стороны, очень, ну что ли, ну, может быть, даже не очень эмоционально, но какими-то простыми и страшными словами. А вот как-то натурально, что ли. О том, до чего, до такой степени низости люди падали, как они переставали сами в себе человека уважать. А вот это вот на другом полюсе этого и была Ефросинья Керсновская. Потому что вот она не к себе требовала уважения. Не к себе, не к своей персоне. А уважение к человеку. И в себе, и в другом. И вот этим была продиктована ее помощь другим людям. Вы знаете, даже не в том, чтобы людей просто как-то, ну не знаю, спасти там, избавить от какого-то горя или боли. Она всегда включалась тогда, когда видела, что человека нужно поддержать именно в его человеческом достоинстве. Защитить даже не человека, а достоинство человека. Конечно, невозможно разделить, но все-таки здесь есть акценты.
«Знаю, что никто меня не звал на помощь, но я просто почувствовала, что кому-то моя помощь нужна, и ринулась вглубь каюты, где происходила какая-то возня, не то потасовка, не то игра. И, боже мой, что я увидала? Вся свора бандитов развлекалась. Предмет этого развлечения – пожилой интеллигентного вида мужчина с бородкой, профессор Федоровский. Сидящие на верхнем ярусе держали его за ноги и раскачивали в проходе между рядами вагонок. Он летал по воздуху, как волейбольный мяч, а окружавшие его свора мужчины и женщины, гагача от восторга, время от времени ударом подбрасывали его повыше. Старик не кричал, может, просто задохнулся, повиснув вниз головой, а может, и понимал, что это бесполезно. Наверное, я тоже понимала, что мое вмешательство будет иметь для меня самые плачевные последствия. Но я не могла бы и животное, которое мучают, предоставить его печальной судьбе. А тут передо мной был человек. Трусы, как вам не стыдно? С негодующим криком бросилась я на выручку старику. Только чудо и отчасти мое вмешательство помогло ему доехать до Дудинки, а не продолжать путешествие по другой реке, Стиксу. Меня здорово поколотили. Подробности не помню. Запомнилось почему-то, что били по голове ведром, и ведро погнулось. Еще помню, что мой башмак выбросили через иллюминатор. Хотели и меня отправить туда же, но иллюминаторы оказались тесны. Очнулась я уже в своем углу. Женщины суетились, прикладывая компресс к моей голове. Говорят, я сильно бредила. Кто-то вызвал врача, женщину, похожую скорее на санитарку. Ее больше всего интересовало, не тиф ли это. Температура, правда, держалась высокая, очень уж много было синяков и ссадин. Она меня всю вымазала йодом, дала аспирину и немного сахара, велев запить водой. До самой дудинки чувствовала я себя отвратительно, но там встала на ноги, хотя и пришлось шагать по холодной грязи в одном башмаке. Профессора Федоровского я потеряла из виду. Лишь года через 2-3, узнав, где я нахожусь, он передал мне на шахту через чертежницу проектной конторы Ольгу Колотову очень трогательное, исполненное благодарности письмо. Все эти годы совесть его мучила от того, что он не мог меня поблагодарить. А за что, собственно говоря? За то, что меня поколотили? Хотя, занявшись мной, они его бросили. Профессора Федоровского посадили в 1937 году, но дали ему возможность завершить свою научную работу, имевшую оборонное значение. Где-то под Москвой в его распоряжении находились лаборатории и даже целый научный городок. Там у него был свой коттедж, в котором с ним жила жена. Он рассчитывал, и ему это обещали, что по завершении работы его выпустят на свободу. Когда же работа была окончена, его этапом отправили в Красноярск, где он в Злобине занимался погрузкой барж. Это был ученый, человек не от мира сего, и на погрузке толку от него было мало. Поэтому, когда он попросился в Норильск, где в образованных людях очень нуждались, эту просьбу удовлетворили. Преподавал он в горно-металлургическом техникуме, а жил не то во втором, не то в девятом лакотделении. Бедняга. Не судьба ему была выйти на волю. Он даже не знал, какой у него срок, думал 10 лет. Но когда этот срок истек, ему сказали, что 15. Он скончался от инфаркта. Человек, живший только наукой и для науки, умер в неволе, так и не поняв, за что его осудили.
Я помню, как она пишет в нескольких местах о том, что, казалось бы, уже у людей в таком состоянии какой может быть стыд. Но, тем не менее, как ужасно было то, что людей, вот, уже вот совершенно дошедших до страшного состояния от голода и от усталости, и от болезни, еще унижали вот этим публичным раздеванием, публичным отправлением физиологических потребностей и так далее. И как, когда у нее была такая возможность, она работала, по-моему, в лазарете, она пыталась сама мыть женщин, сама вот ими заниматься, чтобы им не приходилось испытывать вот это унижение от мужчин. Хотя это не входило в ее прямые обязанности, и это была страшная и лишняя для нее самой нагрузка.
Мне кажется, мы удивляемся тому, что она в трудных каких-то для нас экстраординарных ситуациях поступала вот таким образом. А в данном случае речь как раз идет о том, что именно такие поступки, именно такое поведение она считала возможным. Когда речь шла о том, что она не могла принять, да, вот начиная там с грязи в камере и заканчивая унижением достоинства человека, когда она действительно даже против мужчин уголовников, избивавших одного из политических заключенных, решилась выступить совершенно одна, да, и она не думала в этот момент о том, как закончится для нее вот этот шаг, да, который она делает, помогая другому человеку и пытаясь его защитить. Речь шла о том, что она действительно она не считала возможным быть свидетельницей вот этих унизительных для другого, а в первую очередь для нее самой происходивших событий. Она, имевшиеся у нее очень маленькие силы и возможности, использовала для того, чтобы это изменить. Просто вот ее система ценностных координат была таковой, что начиная от обыденного мытья полов и заканчивая сохранением жизни человека и его достоинства, это были вещи сопряженные. Здесь речь идет все-таки о человеке совершенно как бы иной культуры, принципиально отличавшейся от советской. И вот этот комплекс ценностей, он включал абсолютно все проявления в жизни человека, его поступков, начиная от самых обыденных и заканчивая тех, которые мы с вами, наверное, можем признать героическими. Да? То есть, ну, во всяком случае, несвойственными человеку, находящемуся в обычных условиях. И это действительно очень ярко демонстрирует ее отношение к труду. Вот совершенно такая особая, действительно этика в сфере выполнения своих обязанностей, которые она добровольно на себя принимает. Работает ли она по найму, работает ли она на лесоповале, становится ли она медсестрой или затем уже работает шахтером. И здесь она не могла идти на сделку, поскольку первые испытания происходят уже в Бессарабии, когда ее, лишив имени, по сути дела, принуждают к тому, что она становится вот таким вольнонаемным работником у разных людей. И вот мне вспоминается случай, когда Ефросинья Керсновская нанимается на сельскохозяйственные работы в одно из училищ. И оказывается, что там, опять же, были не в рабочем состоянии вот плуг, которым нужно было пахать. Мужчины, которые должны были непосредственно выполнять эту работу, приходили и день изо дня сидели рядом с этим плугом, потому что пахать было невозможно, начальство ничего для этого не предпринимало. Когда Ефросинья Керсновская пришла в эту бригаду, она сказала, что нужно как-то изменять эту ситуацию. Они сказали: мы сидим до 6, заканчивается наш рабочий день, и мы уходим. И она произносит фразу, которую, как мне представляется, вот определяет ее поступки в каких-то других жизненных ситуациях. Она говорит: ну это же, во-первых, это обман. Да, то есть, в общем-то, за эти рабочие часы вы и я получим деньги. Во-вторых, это потеря времени. А у человека, работавшего в условиях природных, она понимает, да, что каждая минута, каждый час дорог. И самое важное – это и потеря совести. Вот для нее это оказывается самым значимым. И имеющиеся средства, она, у нее собственные, она тратит на то, чтобы исправить это орудие труда, и затем с радостью утром она начинает выполнение этого задания, вспахивая землю. То есть вот это действительно радость человека, который выполняет свой долг с осознанием и собственной ответственности за то, что происходит. Плюс, наверное, следует обратить внимание еще на действительно вот тот важный момент, ее постоянное удивление. Да, действительно, иногда даже не осуждение, а именно удивление того, насколько безответственно советские чиновники относятся к имеющимся богатствам, начиная от человеческого труда и заканчивая тем, что дала стране природа. Сколько удивления у нее вызывает сначала в Бессарабии отобранные у крестьян початки кукурузы, когда женщины плакали, потому что детей нечем будет кормить, и затем сброшенные в огромные кучи и лежащие под дождем эти початки, то есть погибающие эти початки кукурузы. Затем точно с таким же удивлением она во время своего бегства смотрит на брошенные сибирские деревни, в которых очевидны следы вот бывшего процветания, бывшей благополучной жизни. И она только лишь задает вопрос: как, каким образом и зачем, самое главное, вот советская экономическая система разрушает созданное имеющееся богатство. То есть у нее это вот один из главных, наверное, вопросов, который звучит постоянно.
Ну, может быть, ее путь в лагерях – это путь вполне обычный. Это были несколько лагерей, самые чудовищные, ужасные условия. Пожалуй, единственное, что здесь нужно отметить, это то, что она никогда не пыталась каким-то образом сохранить себя путем, там, чтобы выбрать работу попроще, полегче, каким-то образом где-то, ну, даже не то, что солгать, а просто даже когда были возможности у нее выбрать работу легче, она как-то выбирала, она даже ведь пошла в шахту, да. Она не боялась тяжелой работы, она не боялась в лагере выполнять именно тяжелую работу, она не боялась делать очень хорошо, то есть как бы расходу избыточные силы на это, что действительно вот это было в лагерях совершенно необычно. Она не пыталась себя в лагере сохранить. Ефросинья Антоновна, перед нами стоит такой вопрос: а что есть жизнь на самом деле? В 1952 году вышел ее срок, Десятилетний.
Она срочно была же освобождена, да, за как раз ударную работу в шахте. На полтора года, по-моему, раньше она была,
да,
освобождена.
Да, она была даже в смерти Сталина, да, 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 а в 52-м году, да, она, да, была, да, освобождена.
В связи с ударной работой.
Причем,
на
знаете,
шахте.
Интересный, конечно, случай, который просто нельзя не сказать в ее биографии, что когда она освобождалась, это еще 52-й год, это еще Сталин жив и в силе.
Да.
Вы понимаете. Еще сажали. Ей говорят... Освобождаясь, человек должен был подписать такую подписку о неразглашении. Ну, вы представляете себе ситуацию, тебя освобождают. Но что это, эта подписка, что это роспись, в конце концов? Распишись и иди. А она отказывается. Вы знаете, я думаю, это какое-то опять чудо, что ее не посадили на новый срок. Потому что, когда человек отказывается такую расписку дать, собственно говоря, это опять предатель, человек, который будет разглашать какие-то сведения, которые невыгодны, невыгодны для страны. И вот Дысина говорит такую фразу, которая тоже очень ярко ее характеризует. Она говорит: «Человек стоит столько, сколько стоит его слово. И поэтому я подписывать эту бумагу не буду». Думала ли она, что ее после этого отпустят? Думаю, что скорее нет, чем да. И тем не менее... Получилось так, что она все-таки освобождается.
И вот настал долгожданный день. Херсоновская на выход с вещами. Сумерки, колючий морозный снег. Я не оглянулась на вахту, шла вперед. Впереди ничего не видно, кроме вихря. Где-то за этим белесым занавесом лежит чужой для меня город Норильск. И никто меня в этом городе не ждет.
Дорогие братья и сестры, вы слушали первую часть передачи, посвященную памяти Ефросинии Керсновской. В передаче принимали участие Владимир Иванов, бакалавр богословия, выпускник Свято-Филаретовского института, один из организаторов круглого стола «Сколько стоит человек» и одна из участниц круглого стола, доцент кафедры регионоведения России и стран СНГ, факультета международных отношений Уральского госуниверситета Светлана Ивановна Быкова. Прозвучали фрагменты воспоминаний Ефросинии Керсновской «Сколько стоит человек» и фрагменты документального фильма «Ефросиния Керсновская. Житие». Вторую часть передачи слушайте через неделю, в следующий четверг.